день. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью» в студии Динара Седикова. Наши темы. Новые обыски по делу украинских библиотекарей. Падение нефти, технологии победят, а России предстоит выбор. Освобождение от энергозависимости. Литва осуществила подключение линий электропередач к Польше и Швеции. Правительство России снижает социальные льготы жителям Чернобыльской зоны. И все, что можно, было деревянное. Воронежский активист Константин Рубахин о жизни сгоревшего психоневрологического интерната. Эти и другие темы в программе «Время свободы. Интервью» в ближайшие 55 минут. В понедельник утром у работников библиотеки украинской литературы прошли обыски. Все три сотрудника, которым пришли следователи, проходят свидетелями по делу об экстремизме, возбужденном против директора библиотеки Натальи Шариной. В деле разбирался корреспондент «Радио Свобода» Илья Кизиров.
В Следственном комитете заявили, что обыски связаны с тем, что сотрудники библиотеки были формально трудоустроены в учреждении, но по факту не исполняли свои должностные обязанности. Следственные действия прошли в том числе и у Анны Павлюковой, дочери обвиняемой Натальи Шариной. В интервью корреспонденту украинской службы «Радио Свобода» Елене Поляковской Анна рассказала, что библиотека в настоящий момент продолжает работать.
Сотрудники работают, правда, не все. К сожалению, Виталий Григорьевич Крикуненко не смог выйти, потому что у него проходил обыск. Его застали по пути на работу, он уже был на Киевской, и ему позвонила жена, сказала, что пришли с обыском. Он, к сожалению, вот вернулся, далеко живет, не сможет. Татьяна Григорьевна Мунтян, тоже у нее проходили обыски, и тоже она не сможет выйти на работу, потому что тоже далеко живет. Вот, я вышла, Наталья Николаевна из отдела обслуживания, оперативной части сотрудники, тоже вот работаем, читатели, было несколько человек, приходят, немного удивляются, ну, ничего, на нас давят, а мы крепчаем.
А у вас тоже проходил обыск, правильно я понимаю?
Да, это у меня, у Мунтян и у Крикуненко. В 7 утра пришли ко мне и к Мунтян, Крикуненко пришли часов в 11. Со мной особо не разговаривали во время обыска, изъяли там какие-то акты, флешку, на которой были запечатлены сотрудники с предыдущего обыска со всеми своими нарушениями. Но я сообщила о том, что у нас еще много копий, так что могут забрать. Перевернули там все книги, искали, нашли одну брошюрку по Голодомору, что-то правовые аспекты и несколько копий актов. Я недалеко живу, поэтому у меня была возможность доехать на работу после обыска. Сотрудники точно так же попытались без повестки забрать нашего бухгалтера Нину Александровну. Когда она потребовала повестки, ей по факсу там переслали, просто дата без конкретного времени. То есть у них такая манера, они приходят и сразу же тебе дают повестку, что ты сейчас же с ними уходишь. Евменов, следователь, он прекрасно в курсе, что у сотрудников библиотеки есть адвокат. И у него есть телефон адвоката, то есть что любые допросы только в присутствии адвоката. Мы, видимо, решили застать врасплох. Нина Александровна отказалась ехать без адвоката, передала телефон опять сотрудникам, сказала, чтобы вот они связались с адвокатом, и она с удовольствием ответит на все их вопросы.
Адвокат Натальи Шариной Иван Павлов рассказал, что такие обыски могут быть своеобразным жестом отчаяния в ситуации, когда у следствия нет достаточного количества доказательств.
Обыски, они, конечно, проходят в рамках этого уголовного дела в отношении директора библиотеки Натальи Шариной. Пришли рано, в 7 утра, но это по традиции, которая соблюдается с давних пор. Пришли, предъявили соответствующие постановления, в том числе санкцию суда на разрешающую проведение обыска в жилище. И без объявления о том, что ищут, начали рыться в документах. У дочери библиотеки изъяли некоторые документы, касающиеся деятельности библиотеки, в том числе, там, я не знаю, справку о зарплате, которую она как-то получала несколько лет тому назад. Изъяли книгу, одну брошюру, и все, этим ограничились. У другой сотрудницы изъяли все средства коммуникации, там, телефон, компьютер, планшет, в общем, все, что было. Также изъяли несколько книг и кое-какие документы. Потом поехали еще к одному сотруднику.
Вообще, вот в этом деле против украинской библиотеки, там инкриминируется им разжигание межнациональной розни.
Инкриминируется распространение экстремистской литературы, в которой разжигается эта розни. Но следователь так и не пояснил, в чем заключались действия самой Шариной, которые квалифицируются как распространение, что она там сама выдавала книги или давала приказ распространять книги с экстремистским содержанием. При этом те книги, которые изъяты были в ходе обыска, ряд этих книг по свидетельствам очевидцев были подброшены в библиотеку теми лицами, которые пришли проводить обыск. С этим еще придется разбираться, откуда взялись эти книги. Это все там должно быть. Библиотечная книга имеет определенные атрибуты. Нам пока результаты обыска никто не демонстрировал. Но всему свое время мы, в общем, готовы к тому, чтобы после изучения этих документов и книг, соответственно, заявить ходатайство о проведении экспертиз, которые могут установить, библиотечная эта книга или нет. Когда она была поставлена на учет в библиотеке, есть возможность определения давности там, проставления всех этих штампов. Является ли этот штамп оригинальным, библиотечный штамп на книге, я имею в виду, или нет. То есть это будет устанавливаться в ходе экспертизы.
Дело в отношении Натальи Шариной было возбуждено 28 октября, тогда в библиотеке прошли обыски, в ходе которых были изъяты книги Дмитрия Корчинского, одного из деятелей украинского националистического движения. СК тогда сообщил, что в них содержится призыв к антироссийской и антирусской пропаганде. 30 ноября суд отправил Наталью Шарину под домашний арест и запретил общаться с третьими лицами, в том числе и с прессой. Илья Кизиров, Радио Свобода, Москва.
Жители Новомосковска и других городов Тульской области собрали более 3500 подписей против законопроекта, значительно снижающего ежемесячные выплаты пособий по уходу за ребенком. Противники сокращений провели митинг и продолжают собирать подписи против проекта, который Госдума планирует рассмотреть в третьем окончательном чтении. Город Новомосковск, расположенный в Тульской области, входит в так называемую Чернобыльскую зону. Его жители получают различные выплаты, полагающиеся им в качестве компенсации за неблагоприятные клады. Экологические условия в регионе. К ним относятся и выплаты на ребенка. Подробности выясняла Любовь Чижова.
Жители Новомосковска уверены, что резкое уменьшение детских пособий приведет к обострению социально-экономической ситуации в регионе, падению качества жизни и дальнейшему оттоку населения из Тульской области. Тульские чиновники считают, что этого не случится, и сокращение детских пособий никак не отразится на уровне жизни молодых семей. Об этом на встрече с жителями Новомосковска заявила депутат Госдумы от Тульской области Надежда Шайденко, представляющая партию «Единая Россия».
В первом чтении за этот закон голосовали практически все партии единогласно, и он сейчас принят в двух чтениях. Не исключено, что какие-то детали в этом законе... Ну, вы понимаете, что люди, которые не варятся в чернобыльском котле, которые не являются беременными на 9-м месяце и так далее, могут каких-то деталей разработчики и не учесть. Если принципиальные какие-то будут изменения, замечания, повторяю, с учетом тех подписей, которые сейчас собираются в интернете, есть право у председателя Думы вернуть закон вообще первое чтение, и тогда к нему должны поступать заново поправки, причем тогда можно делать поправки, принципиально меняющие суть закона. Или вариант в порядке исключения. Документ, принятый во втором чтении, тоже может быть скорректирован перед принятием в третье чтение. А возможен, вот это не для прессы, я скажу, такой вариант, когда просто принятие закона в третьем чтении, оно откладывается. Вот этот закон отложили, и он может достаточно долгое время не приниматься, ну, потому что правительство, например, поймет, что какие-то неправильные моменты, может быть, в нем были. Но поверьте, вот в той мере, в какой мы знакомы с этим документом, документ не содержит в себе каких-либо опасных моментов для вас или для будущих ваших детей. Для меня успокоительным было четко объявленное в послании президента сохранение льгот, выплат по второму ребенку до конца 2018 года. Вы только задумайтесь, насколько эта сумма больше тех сумм, скажем так, рублевых, которых вы боитесь лишиться. Этих льгот вы не лишаетесь до конца июня 2016 года, а дальше будем посмотреть.
Это была депутат Госдумы от Тульской области Надежда Шайденко из партии «Единая Россия». О том, как принятие закона о сокращении детских пособий ударит по жителям Тульской области и о дальнейших действиях, рассказала активистка Наталья Годованная.
После всего того объема работы, который уже был проделан вот нами, общественной организацией, гражданами за последние полторы недели, это подготовка митинга, а мы все первый раз его готовили, и простые обычные жители, и сбор подписей под петиции в Новомосковске и в других городах Тульской области. После этого вот что нам остается? Мы эти подписи отвозим на инстанции, то есть в администрацию президента, в администрацию Госдумы, в Совет Федерации. Мы будем отслеживать ситуацию, что будет Госдума, будет ли она его принимать. То есть это был проект, предложение. Может быть, они не будут его включать в повестку дня этот вопрос. Может быть, они его отсрочат. Тогда нам удастся больше подписей собрать, потому что многие еще нам не отдали, в том числе на предприятиях, а там очень много работает у нас человек, и мы ожидаем, что там будет большое количество подписей тоже в поддержку.
Сколько уже удалось вам собрать подписи?
Где-то порядка 3500 вот за неделю собственными силами при условиях, ну, почти полной информационной блокады. Несмотря на то, что тема безобидная, детские пособия, все равно мы столкнулись с тем, что средства массовой информации вот на местном уровне отказывались давать анонс митинга, давать информацию о петициях, о петиции, подписи, под которые мы собираем. Где-то порядка 3500 на данный момент, без учета тех подписей, которые вот еще собираются и просто не успели нам отдать люди их.
Наталья, в чем суть этого закона? Какие именно выплаты сокращаются?
Закон, который, возможно, будет принимать в третьем чтении или не принимать, он касается целого ряда других законов, которые носят социальный характер. Но в первую очередь он затрагивает выплаты на ребенка на данный момент 80% от оклада. Предполагает закон сокращение резкое до полутора лет. Это будет стандартный 40%, как по всей стране. И надбавка за зону, за Чернобыльскую, фиксированная сумма 3000. И с полутора лет до трех лет тоже фиксированная сумма 6000. Уже не прибавляется, соответственно, ни к чему, просто на руки 6000, независимо ни от дохода женщины, от которого она платила налоги в предыдущие годы, независимо ни от чего.
Чем власти мотивируют вот такое сокращение?
Они мотивируют тем, что они хотят высвободить средства за счет цен за оседлости, то есть они дополнительно законом вводят цен за оседлости, чтобы пресечь эффективную регистрацию, когда в Чернобыльской зоне регистрируются граждане чистой зоны и проживают не здесь, а получают пособие так, как будто бы они прожили здесь. То есть, с одной стороны, это не очень приятно людям, которые прожили здесь всю жизнь, и в том числе в момент аварии на Чернобыльской АЭС. Но с другой стороны, вот по мнению многих активистов, эффективная регистрация пресекаться не такими способами, то есть не так, что наказывают всех, сокращают пособие всем, а должны сюда подключаться ФМС, полиция и выявлять, у них есть свои схемы, как выявлять эффективную регистрацию, и таким образом пресекать этот центр оседлости, таким образом реализовывать.
Вот если взять вот, такую среднестатистическую женщину, которая живет в Новомосковске, живет уже давно, и какой у нее может быть размер зарплаты, какой размер зарплаты в Новомосковске, какое бы она получала пособие по старой схеме и какое пособие ей будут выплачивать сейчас?
Ну, смотрите, средняя зарплата в Новомосковске, конечно, существенно ниже, чем в московском регионе. Мы прикидывали из расчета 20 тысяч рублей зарплата. Это несколько, может быть, повыше, чем массовая зарплата здесь. Но для удобства расчета мы взяли 20 тысяч рублей. Так вот, если бы выплаты были по нынешней схеме, выплаты будут осуществляться, то женщина с ребенком будет получать до трех лет порядка 16 тысяч рублей в месяц. Если же закон в нынешнем виде будет принят, тогда она будет получать порядка 11 тысяч до полутора лет и 6 тысяч с полутора до 3 лет. То есть, ну, тем более, что надо понимать, как и по всей стране, так и здесь, не у всех женщин есть мужья, которые зарабатывают достаточно, чтобы содержать родственники. Есть женщины, у которых дети погодки, они еще больше потеряют. Есть женщины, которые вынуждены самостоятельно поднимать ребенка.
С чем вы лично связываете вот эти сокращения?
Ну, вы знаете, как бы здесь, как, конечно, нам правда никто не скажет. Мы общались с чиновниками. Все равно, несмотря на блокаду СМИ, удалось поднять шум вот митингом. И его организации к нам в Новомосковск приехали чиновники из Тулы, Тульской области. Приехал депутат Государственной Думы, они нас собрали здесь в библиотеке, но народу было не очень много, может быть, пара десятков человек, и успокаивали нас тем, что вот вы не волнуйтесь, вас это не коснется, это коснется только тех, кто после 1 июля подаст, вступит вот в право на пособие, а вы не переживайте, можно подумать, что 1 июля через 100 лет будет. Поэтому чем они это связывают в конечном счете, сказать сложно, но принцип, который они закладывают в законопроект, принцип адресности, в нем вот лично мы видим коррупционную составляющую. То есть что такое, каковы критерии? Ну, процент соседности мы поняли. Те, кто меньше 4 проживает в Чернобыльской зоне, те получают только сколько получают во всей стране. Mm-hmm. Ну, те, кто родили после 1 июля, если закон будет принят. Так что...
А как вас лично, если не секрет, касается вот эта вся ситуация?
Лично меня, первым моим, я надеюсь, жене коснется, а если закон будет принят, то со вторым, конечно, коснется. Лично я здесь живу меньше 4 лет, соответственно, я буду получать. Но это здесь как бы я не по своим даже личным интересам, mm-hmm. а не столько, сколько из очевидной несправедливости в целом.
Это была жительница Новомосковска Наталья Годованная. По словам директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, ситуация с сокращением детских выплат в Тульской области ее ничуть не удивляет. Социально-экономическая ситуация в России ухудшается день ото дня.
Дефицит бюджета 700 миллиардов по третьему кварталу рублей. Ну, что, пока в связи с чем?
Кто может быть следующим? Сокращение каких еще социальных выплат можно ожидать?
Вопросы к депутатам Государственной Думы и к правительству. Все будет сокращаться. Масштабы пока непонятны. Нефть уже 38. То, что все везде будет сокращаться, и уже отчасти сокращается. Ну, что тут комментировать? Видимо, эта женщина живет в каком-то мире другом. Она полагает, что деньги печатает Сбербанк. Но и на социалке, конечно, тоже экономит. Хорошего мало кто спорит. Расходы выросли в этом году на 35% в федеральном бюджете. А льготы сокращаются. Ну, так вы же голосовали за эту власть. Чего ж теперь возмущаетесь?
Будет ли расти протест в регионах? Или, в общем-то,
нет? Кушают это.
Это была директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Российские власти продолжают утверждать, что экономический кризис в стране преодолен. Об этом на прошлой неделе заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, антикризисный план правительства сработал и принес положительный результат. Падение экономики и падение производства приостановлено. Мы исходим из того, что на следующий год мы уже будем расти, добавил глава правительства. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Литва осуществила подключение своих линий электропередач к Польше и Швеции, что явилось первым шагом к объединению электроэнергетических рынков стран Балтии и Скандинавии. Считается, что это позволит Литве, Латвии и Эстонии постепенно освободиться от энергозависимости от России, что является стратегическим достижением всего Евросоюза. Между тем, как сообщил министр энергетики Литвы, российский военный корабль 4 раза мешал прокладке кабеля Nordbalt между Литвой и Швецией по дну Балтийского моря. Литва и Швеция выражали протесты за действия Российской Федерации. Работы были продолжены. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Отныне энергетика перестает быть рычагом влияния на экономику Литвы и других балтийских государств, сказала президент Дарья Грибаускайте. Через год после начала работы терминала сжиженного газа в Литве вступает в строй и линии электропередач со Швецией и Польшей. Это, по мнению президента, стратегическое достижение не только наше, но и всего Европейского Союза. На торжественной символической церемонии включения смычек электрических сетей Nordbalt и Litpollink Грибаускайте подчеркнула, что это успешный проект регионального партнерства, который, кроме прочего, позволит литовским производителям конкурировать в Европе, предоставит возможность беречь природу и поддерживать зеленое развитие. Вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил в Вильнюсе, Литва больше не является энергетическим островом. Премьер Латвии Лаймдота Страуюма, также приехавшая в Вильнюс, подчеркнула, что три страны Балтии сейчас считаются лучшим примером сотрудничества в Европе. «Благодаря этому проекту наш регион становится безопаснее и прогрессивнее», — сказала она. А премьер-министр Эстонии Таави Рейвас отметил, что новые электроэнергетические смычки важны как для предприятий, так и для потребителей. Теперь Литва соединилась в этом смысле с Латвией, дальше к Эстонии, от Эстонии к Финляндии, от Финляндии к Швеции. Таким образом, мы, наконец, завершили создание общей электросети. Весь регион соединен, и только теперь можем быть уверены, что ни одна из наших стран не будет в энергетической изоляции, как раньше. Это очень важное стратегическое достижение, сказал глава эстонского правительства. Ему вторит директор Литовского центра исследований энергетической безопасности Йозес Аугутис.
Огромное событие с точки зрения энергетической безопасности. Экономическая сторона не так повлияет серьезно, хотя понижение цен на электричество ожидается. Будет зависеть от сезона, цен на рынках. Литва уже не так зависит от России, от Белоруссии. На данный момент все равно мы остаемся под риском. И в случае какого-то большого политического кризиса, когда мы в общей системе с Россией, возможны серьезные помехи для Литвы. Литва уже приобретает возможность уйти в другой рынок, не только теоретически, но и физически. Это шаг на пути к Европе, и символически тоже важно, и психологически. Литва показала, что может выполнять такие довольно сложные проекты.
Есть здесь большая сложность для Литвы финансовая, что при окончательном выходе из электрокольца, в котором по сей день находимся, с Россией, с Белоруссией, с другими соседями, Литве придется платить большую неустойку по прежнему договору, который подписала.
Я бы не согласился. По-моему, это нелепостью было бы, если Литва должна была платить какие-то штрафы за то, что вышла из одной системы и подключается к другой. Всегда можно найти техническое решение.
Калининград, в какой энергосети этот анклав будет присоединен?
Самое натуральное – это линиями соединиться с Литвой они уже имеют. Можно еще подключить линию с Польшей, замкнуть даже кольцо и иметь очень надежную подачу электроэнергии. Сам Калининград производит необходимое количество электроэнергии, но слишком малая сеть, чтобы она изолированно работала. Уверена 100%, что решения будут найдены.
Это был Йозес Аугутис. Министр энергетики Литвы Рокас Масюлис рад тому, что страна на деле доказала, что сама в силах решать свою судьбу. По его словам, новые электросмычки важны не только для надежности электроснабжения, энергетической безопасности в регионе, но и принесут ощутимую выгоду потребителям. По словам министра Масюлиса, Россия пыталась помешать прокладке кабеля электропередачи между Литвой и Швецией по дну Балтийского моря. «Удалось преодолеть, — сказал он, — враждебные действия России целых 4 раза. Российское военное судно препятствовало этой работе, требовало, чтобы корабль, прокладывающий кабель, покинул это место. Мы и шведы тогда протестовали. После этого российское судно отошло, позволило продолжать прокладывание. Строительство смычек вообще сталкивалось с трудностями, было немало сомневающихся в успехе проекта. Но пока кто-то сомневался, мы работали», — сказал министр в интервью Литовскому национальному телевидению. Электросмычка является частью плана объединения электроэнергетических рынков балтийских стран. Согласно ему, следующим шагом будет синхронизация систем ЛЭП с сетями континентальной Европы. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Цена нефти марки Brent в понедельник упала ниже $37 за баррель впервые с 2008 года. Снижение нефтяных котировок привело к ослаблению рубля. Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что в 2016 году цены на нефть могут опуститься ниже $30 за баррель. При этом бюджет страны на следующий год сверстан из цены на нефть $50. Ведомости среди причин падения цен на нефть называют решение ОПЕК не ограничивать добычу нефти, а также планы Ирана расширять добычу. По прогнозу международных Международного энергетического агентства, предложение нефти будет превышать спрос весь 2016 год. Ее запасы в хранилищах продолжат расти. В хранилищах США почти не осталось места. В среду Конгресс США может отменить 40-летний эмбарго на экспорт нефти. Хедж-фонды ставят на дальнейшее падение цен на нефть, сообщает агентство Рейтер. Вот что думает о причинах падения цен на нефть глава наблюдательного совета Национального депозитария Украины Роман Суджик, который около года назад покинул пост управляющего директора по срочному рынку Московской биржи и вернулся на родину в Киев. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Основная причина – это, скорее всего, не снижение добычи сланцевой нефти в США. Было действительно большое ожидание, что когда Саудовская Аравия войдет в режим наказания, режим наказания – это когда Саудовская Аравия, члены картеля, выбиваются из своих квот, да, она время от времени просто открывает краны и говорит, все, мы начинаем добывать полностью. То есть у них самые большие неиспользованные резервы, которые можно легко включить, возможность добычи. И это ожидалось, что когда цена упадет там ниже 40-50, то в Америке начнет снижаться добыча сланцевой нефти. Да? Потому что ожидалось, что ее себестоимость там находится на уровне там, 60-70 долларов за баррель. Этого не произошло. Мне кажется, одно из таких основных последних событий это было то, что Конгресс проголосовал за снятие 40-летнего ограничения на экспорт нефти из США. То есть его, скорее всего, зарубят в Сенате. Но сам сигнал, который Америка послала, и сам сигнал, что они готовы продолжать наращивать добычу и потенциально даже экспортировать эту нефть, это, конечно, такое, послал еще один такой, ну, негативный сигнал для цены нефти в краткосрочной перспективе.
Насколько играет тут роль отсутствие спроса? То есть сейчас считается, что азиатский спрос на нефть был переоценен, но ведь это может поменяться?
Долгосрочные, то есть на них нельзя смотреть там какие-то год от года, да, суперциклы, то есть на них надо действительно смотреть десятилетиями, да, то есть, ну, как минимум там какие-то пятилетние периоды. Была такая теория, которую, ну, я в нее никогда не верил, да, то есть, ну, это было очень популярно в районе 2007-2008 годов, что нефти мало, и она скоро закончится, и поэтому нефть идет в бесконечность, да, и это вот радостно на это ставили, ну, в основном в России, там всем говорили, что вот скоро нефть дойдет до бесконечности, ее будет мало, и тогда там мы будем доминировать над всем миром. Реальность показала, что нет. То есть нефть может быть и ограниченный ресурс, но в краткосрочной перспективе можно наращивать добычу, то, что показала вот история со сланцевой нефтью. И второе, одно из основных таких вещей, что технологические действительно изменения и по поводу эффективности использования нефти, и развития электротранспорта, гибридного транспорта, это, конечно, огромные тренды, которые нельзя игнорировать. То есть тот факт, что Tesla, то есть Elon Musk строит аккумуляторы, которые, и вот этот огромный завод аккумуляторов, которые пока еще, да, это очень малюсенькие доли в продажах общих автомобилей, там до 1%, там до 2%, но эти 1-2% на горизонте 5-10 лет превратятся в 10, да, поэтому рынок устроен так, что он уже заранее оценивает эти все вещи. То есть, если ты, например, знаешь, что через 10 лет спрос на нефть снизится из-за вот этих каких-то технологических изменений, а у тебя есть огромные запасы, есть возможность сейчас продавать нефть, да, и ты знаешь, что, скорее всего, через 10 лет спрос будет только продолжать уменьшаться, то у тебя, как у рационального экономического агента, правильное решение будет продавать все по максимуму сейчас, пока это еще не заколлапсилось. Да, или вот вступать в какой-то картель, то есть как бы вот то, что пытался вот ОПЕК тогда делать и сделать. Но сейчас, к сожалению, настолько распределена вот это производство, и Америка, и Россия не вступают в этот картель по разным причинам, то, в принципе, вот контролировать цену на нефть путем договорясь о снижении производства сейчас становится практически невозможным. Краткосрочное потребление в Азии, там, оно колеблется, да, этот эффект есть, но больше даже вот надо смотреть, то есть через 10 лет, как мы ожидаем? То есть мы ожидаем, что будет большое количество электрических автомобилей, гибридных автомобилей или меньше. Ожидаем ли мы, что среднее, если брать вот сколько потребляется бензина на 100 километров, да, то есть вполне вероятно, что мы будем видеть уже цифры. Через 10 лет там вполне нормально будет видеть цифры потребления там, ну, там 3-4 литра на километр. Это будет считаться в порядке вещей. И машины, которые там будут более мощными, там на них будут вводить какие-то огромные налоги. Мне кажется, вот этот какой-то тренд, который даже больше сейчас... То есть вот этот фактор победил фактор peak oil. Да, что вот технология все-таки опередила теорию о том, что нефть ограниченная, и ее спрос на нее будет бесконечно расти.
Мы следим, последние особенно 2 года, мы следим пристально за нефтью, и тут такая ежедневная драма. То нефть падает вниз, и кто-то в ужасе кричит, что вот, все пропало, кто-то наоборот радуется. Потом неожиданно нефть разворачивается. Ну, особенно это России касается, которая экономика как общепризнана, собственно, и властями России признана, что она очень сильно завязана на нефти. Рубль очень тесно привязан к нефти, то, соответственно, нефть разворачивается, и сразу слышатся такие уверенные заявление, что вот, наконец, дно пройдено, и нефть развернулась, и рубль окреп. И в такой ежедневной гонке, на самом деле, довольно тяжело существовать, потому что это буквально каждый день меняется, такое ощущение, что меняется все, все прогнозы. Вот вчера предсказывали, кто-то предсказывал крах целой экономики, завтра предсказывают, наоборот, укрепление. У вас есть ощущение, вот в перспективе, скажем, года, что будет?
Конечно, до нуля нефть не упадет, да, то есть поэтому, когда вот ты делаешь ставки на то, что она упадет вниз, то есть эти ставки точно так же быстро разворачиваются, когда происходит какое-то событие, которое ограничивает supply или какие-то новые данные, поэтому шортить всегда очень страшно, гораздо страшнее, чем покупать какие-то вещи, поэтому то, что мы уже там близки к нащупыванию там дна, то есть это, в принципе, мне кажется, есть, то есть, но я считаю, что по текущей вот состоянии экономики, вот все вот эти макротренды, которые я говорил, то есть, в принципе, цена, наверное, где-то 40-50 баррелей за доллар, да, это более-менее нормальная цена. То есть, и я вот, если вот опять, я сейчас из будущего вернусь в какое-то прошлое, да, вот анализ там, ну, там, например, 70-х годов, то есть я считаю, что вот цена, если взять вот исторические цены, то есть вот цена 40-50 долларов, которая более-менее сравнима со стоимостью производства этого продукта, это нормальная цена. Вот эти 10 лет, когда цена была порядка, дошла до 100 долларов, это была аномалия. То есть 50 долларов нормально. Но сейчас включился вот этот технологический прорыв, это сланцевая нефть. И сейчас просто вся вот эта экономика, все нефтяники, они сейчас пока еще сами до конца пытаются тоже понять, к чему приведет эта сланцевая нефть. И если ее нашли в США, в самой технологической стране, да, и вот нарастили с 4 миллионов баррелей до 9 миллионов производства, то что может быть, если начать использовать те же технологии в каких-то других менее развитых странах?
Вы работали в России. Понятно, что экономика России в значительной степени привязана к нефти. Это не открытие, это официально власти говорят об этом. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, например. Есть ли какие-то механизмы, скажем, в России, которые позволяют активизироваться, грубо говоря, в случаях, когда с нефтью проблема? Мы видели в 90-е годы, в общем-то, шли реформы именно потому, что нефть была на невероятно низких уровнях, и тогдашнее правительство мечтало бы. Для них нынешние цены на нефть были бы просто в пределах мечтаний. Они проводили реформы. Сейчас внутренняя механика того мира, в который вы входили, там есть какой-то механизм, который начинает разворачиваться, что раз не получается извлекать деньги, скажем, из нефти, то надо что-то из чего-то извлекать, это предполагает какое-то реформирование. Видели вы такое?
В России огромный запас прочности с точки зрения, в первую очередь, финансовой инфраструктуры, которую я помогал построить. Действительно, тот факт, что не ввели ограничения на движение капитала, и Россия продолжает быть интегрированной в мировую финансовую систему, это, конечно, огромнейший позитивный фактор, который держит ее на плаву. И, к сожалению, ну или к счастью, то есть у нас Украина, например, не интегрирована в мировую финансовую систему, у нас стоят огромные барьеры на этом пути, и это у нас неиспользованный ресурс. То есть мы, например, в Украине мы можем включить и интегрироваться в мировую финансовую систему, и это даст огромный толчок к росту здесь у нас в стране. У вас в России уже этот ресурс исчерпан, и можно только испортить, если отключить Россию от мировой финансовой системы. Но в России действительно, даже и в 2000-е тоже, делалась огромная работа по построению нормальной корпоративной культуры, нормальных каких-то бизнесов, которые выходили на Запад. Даже вот помощь small medium enterprises, ну, маленьким средним бизнесом. Это все делалось. Например, в Калужском крае огромный был сделан прогресс для того, чтобы маленькие бизнесы, там, и средние, и вообще, то есть, как-то тоже могли существовать. Но просто упор был всегда с точки зрения обеспечения собираемости налогов, социалки, был всегда, что вот мы берем деньги с нефти, раздаем народу, а вот эти бизнесы там где-то болтаются, то есть мы им как-то даем жить, пока они там не вырастают до слишком больших. И сейчас происходит такой переломный момент, когда теперь деньги нужны, и теперь стоит вопрос. Надо брать деньги теперь уже не с нефти, а вот с этих бизнесов, то есть надо создавать им условия для роста. И тут такая модель, то есть либо мы у бизнесменов забираем силой эти все деньги, или мы просим их по-хорошему, как бы, чтобы они поделились частью своих какой-то экономических результатов. И тогда, если просить их по-хорошему, тогда им надо что-то дать взамен. А я думаю, что они попросят взамен какие-то политические свободы. Быть представленными в Думе, там еще какие-то вещи. То есть должна быть какая-то сделка с бизнесменами, с креативными рабочим классом. И вот здесь наступает такая вот реперная точка. То есть готова ли Россия будет перейти в режим, когда нефть стоит ноль, и во главе угла это именно люди, которые создают добавочную стоимость, это действительно бизнесмены, то есть договариваться с ними, создавать для них нормальные условия. Или это будет сделано, что это все такая пятая колонна, враги, и надо вот сейчас у них все отобрать напоследок и продолжать вот жить, как мы жили раньше, и ждать, пока нефть вырастет. Я вижу, что второй вариант, мне кажется, более вероятным, потому что сейчас вот здесь все эти разговоры там, о выездных визах. Я очень боюсь, я, честно, я очень переживаю за людей в России. Я очень боюсь, что там ведут, например, скажут, что да, что мы ввели выездные визы, и люди для того, чтобы уехать, будут отдавать все, что угодно.
Мой коллега Валентин Барышников беседовал с Романом Сульжиком. В Воронежской области день накануне был днем траура по погибшим в ночь на воскресенье пациентам психоневрологического интерната в селе Алферовка Новохоперского района. В результате пожара погибли 23 человека, более 20 пострадали. Несколько пациентов до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Всего в момент возгорания в здании находились 74 человека, 70 пациентов и 4 медработника. Журналист, активист экологического движения в защиту Хопра Константин Рубахин, живший неподалеку от пострадавшего интерната, опасается, что вину за случившееся возложат исключительно на директора учреждения, сославшись на то, что в интернате были нарушены требования пожарной безопасности. В интервью Наталья Джампаладова и Константин Рубахин рассказал подробнее о жизни сгоревшего интерната и о возможных причинах трагедии.
Это село Алферовка. Оно находится в Новохоперском районе и примерно в 200 километрах от Воронежа. Это место известно социальными протестами против добычи никеля на Хопре. Это место, где я бываю, наверное, на протяжении всей своей жизни каждое лето. Это место, где родился мой отец, именно вот эта Алферовка. Поэтому с самых ранних лет я пытался там что-то фиксировать про это место, что-то снимать. И одним из проектов было изучение этой жизни внутри этого села, этого психоневрологического интерната. Это несколько зданий, два спальных корпуса, столовая, там всякие подсобки, огороженные забором с проходной. Только вот несколько лет назад оно стало вот так закрываться от всей остальной деревни. А до этого люди, жившие в этом интернате, спокойно ходили по деревне, зарабатывали себе там на сигареты, помогая местным жителям. Скорее всего, даже можно сказать, что местные жители использовали как бесплатную рабочую силу за пачку беломора, там, скапли огород и так далее. Все, такой был как бы социальный симбиоз, и в принципе никогда не было никаких конфликтов. И, в частности, никогда не было никаких таких серьезных происшествий типа пожаров. Интернат очень старый, в этом месте был сначала интернат для слепых, это было еще до войны. Но в 60-е годы его перестроили, поставили вот такие кирпичные коробки, внутри которых все, конечно, было из дерева. Все перегородки, чердак, крыша и так далее. В принципе, такое дерево на дерево. То есть поверх штукатурки, которая тоже клалась на рейки, знаете, это такой смесь глины и коррозионного навоза, и сверху штукатурка, все это кладется на такие рейки. И плюс еще обшивка деревянная внутри, деревянные же полы с линолеумом, деревянные потолки. В общем, все, что можно, деревянное. В этой ситуации вот пожара больше всего я боюсь за директора этого психоневрологического интерната. Его зовут Сергей Никифоров, он работает там с ноября прошлого года. И я боюсь, что в сложившейся ситуации его во всем обвинят. Потому что буквально в октябре прошла проверка прокуратуры этого места, которая установила, что там план эвакуации не соответствует пожарным стандартам каким-то, и нашла что-то там еще. Ну, во-первых, эвакуировали людей, люди, как бы персонал, который там работает достаточно давно и знает там каждый угол. Там было 4 человека из дежурных в ту ночь, и они вытаскивали героически людей, подключились и местные жители. Но при этом это нарушение по этому акту прокуратуры Сергей должен был устранить как директор в сентябре 2016 года. Ну, в этой ситуации просто прокуратура скажет, что она провела, что она ни в чем не виновата, виноват вот директор. Хотя, конечно, причина совершенно в другом. Мне кажется, причина в том, что у нас нету ни в каком виде самоуправления. Люди не могут сказать, что им на самом деле нужно. А весь бюджет тратится на цели, и чем ближе цель к пиару, тем вот эта цель актуальнее. То есть сейчас Новохоперский район из-за этого конфликта социального, который сложился уже вот за эти 2 года, он достаточно активно демонстрирует, как бюджет вкладывается в социальную жизнь. Открываются по несколько раз там парки, и, кстати, пожарная часть в этом же селе была несколько раз открыта торжественно буквально в октябре. Эта вся жизнь к реальной жизни отношения не имеет. Те места, где живут по-настоящему, те места, которые требуют поддержки постоянной финансовой, они финансируются очень слабо, потому что хвастаться этим достаточно будет тяжело.
Хотела вас попросить подробнее рассказать непосредственно о том, что вы видели в этом интернате, какие там люди были, как там устроен их быт, день, там как с ними обращаются.
Люди там совершенно разные. В общем, их можно назвать выпавшими из социальной жизни по причинам, часто не связанных с нарушениями там психики. Некоторые просто оказались не нужны семье, и их выписали, чтобы собрать квартиру, например, да. Некоторые просто остались одни. Некоторые действительно имеют психиатрические проблемы. Вот, но в том корпусе, где был пожар, там были слабые пациенты, как называется, часто пожилые люди, просто инвалиды, которые сами достаточно слабо двигались. Тех людей, которых я снимал, можно просто назвать просто обычными людьми, то есть такие за забором в этом селе абсолютно нормально живут. Они свозятся туда с разных там районов, там Воронежской, там соседней, наверное, Волгоградской областей, и там спокойно себе живут в этом прекрасном природном месте, потому что это практически там центр Новохоперского заповедника. Когда я там снимал летом, они были как бы всегда на улице, прекрасный воздух, они там гуляли, что-то делали там в мастерской. Совершенно спокойные, нормальные люди, некоторые молодые, достаточно веселые. Весь персонал работал на том, что есть, да, делал как бы максимально возможно того, что там можно было сделать, да, на эти деньги, на этих условиях. С людьми обращались как с людьми, ничего такого страшного. Единственное, что, конечно, вот традиционная, наверное, деревня может шокировать, что и шокирует меня, что этих людей часто хоронят просто за кладбищем, за оградой кладбища, да, под крестами, с которых облетают сначала таблички, а потом и сами кресты. За забором кладбища остаются такие бугорки, непонятно, от похороненных животных или людей. Вот это, конечно, шокирует. Но, в принципе, вот в интернате те, кто работает, работают от души и действуют, что могут, и проявляют героизм как вот на этом пожаре, так и, в принципе, в обычной жизни.
Вы сказали еще, что вы опасаетесь, что могут директора этого интерната привлечь к ответственности.
Да.
Но вот сейчас, сегодня Пучков, министр МЧС, сказал, что первопричина того, что произошло, это равнодушие чиновников, и в том числе глав регионов, и вот на местах чиновников, которые приходят, там инспектируют ради бумажки и уходят. Вот как вы думаете, последуют ли какие-то реальные отставки, или опять будут искать стрелочников?
Очень бы хотелось. Есть, наверное, разница между понесли ответственность и почувствовали ответственность. Но скорее есть и связь. То есть, когда кто-то понесет ответственность, возможно, остальные ее почувствуют. Главное, чтобы почувствовали в правильном направлении. Потому что, в принципе, эти люди, которые руководят районом, в силу вот того, с чего мы начали, что они не имеют под собой никакого информационного проводника, грубо говоря, в виде гражданского общества, да, который будет подавать сигналы, что вот это и это нужно. Реальной картинки происходящего у власти нету. И от этого глава района получает разнарядки и их очень хорошо выполняет. Поэтому он держится на месте, он очень удобен, там, скажем, губернатору, от которого команду он исполняет мгновенно и, в принципе, за все отчитывает. И губернатор может, в свою очередь, потом отчитаться, что вот все он командовал, вот они, пожалуйста, отчеты, все на месте. При этом, знаете, выхода из этой ситуации в данном контексте тоже, наверное, нет, потому что, когда скажут «развивайте гражданское общество», сделают очередные вот эти ТОСы какие-то, территориальные органы самоуправления, да, формально из местных там получиновников, и также отчитаются. То есть здесь такой культ отчета, поэтому, наверное, какие-то меры против вот такого, ну, равнодушия, что ли, к людям, они какие-то должны последовать. Очень бы хотелось, чтобы отвечали члены этой цепи, но ни в коем случае не те, кто попал под удар типа этого директора Сестерцера.
Наталья Джампаладова беседовала с Константином Рубахиным о жизни сгоревшего в Воронежской области интерната.
Глава Министерства связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров на прошлой неделе назвал неизбежным регулирование интернет-мессенджеров в России, объяснив это соображениями безопасности и борьбой с терроризмом. Это заявление последовало за публикацией газеты «Ведомости» новости о том, что Госдума планирует внести поправки в законодательство, в соответствии с которыми сервисы мгновенной передачи сообщений будут подвергнуты дополнительному контролю Роскомнадзором. В частности, это ведомство может получить право блокировать тот или иной сервис, если он откажется предоставлять по запросу властей реальные данные своих пользователей. Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил, что ужесточение контроля над мессенджерами готовится в интересах государственной безопасности. Марк Крутов говорил о новой репрессивной инициативе Минкомсвязи с лидером пиратской партии России Павлом Расудовым.
В далеком прошлом остались времена, когда самым популярным и чуть ли не единственным сервисом обмена сообщениями в интернете была Аська, ICQ. Сегодня мессенджеры вытесняют смски и даже сами телефонные звонки. Этикет делового общения постепенно смещается в сторону использования сообщений, которые ваш адресат прочтет, когда ему это будет удобно, а телефонные звонки чаще используются лишь для экстренной связи в нетерпящих отлагательства ситуациях. С одной стороны, желание государства взять под контроль стремительно набирающий популярность способ обмена информацией между людьми понятен. С другой, мессенджеры очень сложно выделить в отдельную категорию. Если верить ведомостям, в законопроекте говорится об информационно-коммуникационных сервисах, оказывающих услуги передачи текстовых, голосовых и графических сообщений и технологически неразрывно связанных с услугами связи, оказываемыми третьими лицами на сетях передачи данных оператора связи. Исходя из этих формулировок, теоретически речь может идти о чем угодно – от простой электронной почты до отправки онлайн-сообщения консультанту на сайте какого-нибудь интернет-магазина. Неясность критериев признают и в Минкомсвязи. Как заявил в четверг глава ведомства Николай Никифоров, не нужно отрицать необходимость регулирования хотя бы на уровне терминологии. Пока власти решают, что считать мессенджерами, а что нет, активисты, выступающие за свободу распространения информации в интернете, уже критикуют новую инициативу. По их мнению, она направлена в первую очередь на борьбу с инакомыслящими. В числе тех, кто придерживается такой точки зрения, Павел Расудов, лидер пиратской партии России. Какие мессенджеры вообще наиболее популярны в России?
Я думаю, что самый популярный мессенджер – это ВКонтакте, да, самая популярная социальная сеть в России. У нее тоже есть все-таки какой-то мессенджер. Да? Google Talk, Skype, Viber, Twitter. Тоже можно ли считать его мессенджером, понимаете? Закон как такового сейчас нет, да, который можно было предметно обсуждать. Идет прощупывание общественного мнения, насколько под предлогом угрозы терроризма можно ограничить свободу общения в интернете, да, потому что вопрос как бы именно о мессенджерах для меня до сих пор совершенно непонятен. Ну, допустим, вот у нас в нашей партии есть наш внутренний чат, вот, по которому мы общаемся там, по Jabber-протоколу. Этот Jabber-протокол используется во многих мессенджерах. То есть они собираются запретить сам протокол, технологию, или они заставят нас заключать какой-то специальный договор с операторами связи. Непонятно. Понятно только одно, что к нам уже лезут не просто в постель, к нам уже лезут в голову, да, хотят как бы читать наши мысли.
Зачем это делается, действительно не совсем понятно, но ведь есть, например, электронная почта, да, самый главный, что называется, мессенджер в жизни многих людей. Есть СМС, в конце концов, и доступ к этим данным при желании спецслужбы могут получить и сейчас. Почему они вообще хотят вынести регулирование мессенджеров в какой-то отдельный документ?
СОРМ не является панацеей, тема, которая мониторит и представляет возможность отслеживать какую-то перемещение информации в интернете. Они хотят иметь дополнительные рычаги, рычаги влияния. Почему это делается, наверное, понятно. Россия находится в состоянии войны, и необходимо ужесточать все сильнее контролировать население России, да, насколько как бы, вообще люди как бы, готовы к каким-то таких условиях, к таким решениям власти. Все это нужно контролировать. Да. Необходимо контролировать оппозицию, да, которая сегодня воспринимается уже не просто как нормальное явление в любом обществе, да, а какие-то враги народа. Да. Вот, собственно, как бы, врагов народа все это и направлено. Если вы будете общаться в мессенджерах о котиках, наверное, как бы, это никого не представляет интерес для специальных служб. Вот. Если вы бизнес, если вы занимаетесь общественной деятельностью, если вы занимаетесь политикой, конечно, вы будете попадать в зону риска. Да? Вы и так сегодня находитесь в зоне риска.
А как быть, если речь идет о реальной террористической угрозе?
От того, что террористы используют иногда кухонные ножи, никто не собирается как бы, запрещать кухонные ножи. Нельзя как бы, нас взять от тех, что мы являемся террористами. Если специальные службы настолько немощные, что они не могут Бронзель, в общем, как бы к черту такие специальные службы.
Какие права гражданина нарушает, по вашему мнению, этот закон в том виде, в котором нам о нем пока известно?
Исходя из той информации, да, которая просочилась в ведомости, известно о том, что хотят навязать заключение договора между мессенджером и оператором связи, что, в общем, мессенджерам как бы, ну, совершенно как бы, не нужно. Второе – это то, что возложить обязанность на мессенджера идентифицировать своих пользователей, что, на мой взгляд, нарушает мое право приватной переписки, да, и мое право оставаться анонимным, которое является безусловным не только конституционным и вообще как бы, правом человека, является необходимым для многих сфер деятельности. Вот, понимаете, это не только для террористов, это еще для психологов, которые могут общаться со своими пациентами, это иногда для юристов, иногда для общественных деятелей. Нужно, необходимо, да, чтобы была возможность как бы оставаться анонимным. Сегодня эту возможность хотят лишить.
Может быть, эта идентификация означает, что вы можете писать хоть под ником Лев Толстой, хоть как Владимир Путин, просто при регистрации вы будете обязаны указать свои реальные имя и фамилию, а мессенджеры или социальная сеть должны будут их раскрыть по первому требованию властей.
Ну, конечно, я думаю, что не только по первому требованию властей, вот, а в тот момент, когда это будет кому-то необходимо. Потому что для меня всегда как бы остается вопросом о том, как базы данных ГИБДД, паспортных столов и мобильных операторов оказываются на черном рынке на Савеловском, где их можно купить на деньги. Поэтому, если есть какая-то информация, если доступ к ней получить необходимо всеми возможными путями, то вопрос об стоимости этой информации. Вот. И кто-то наверняка этим воспользуется. Поэтому я здесь просто вижу угрозу моей информационной безопасности.
Мы начали с разговора о ВКонтакте, где есть мессенджер, есть свой мессенджер и у Фейсбука. Можно ли заблокировать такой сервис, не блокируя при этом всю социальную сеть?
Нет, я думаю, что вот опять невозможно, если только они не запретят непосредственно технологию передачи, да, сообщений, что является довольно глупым, потому что, ну, как бы, есть другие технологии передачи. Вот. Поэтому, если здесь будет речь идти как бы, именно прямо о блокировке, то блокировать будет, конечно, непосредственно целиком весь сервис, потому что большинство социальных сетей сегодня предоставляют доступ по шифрованному протоколу, и блокирование какой-то отдельной страницы просто будет невозможным. То есть будут блокировать целиком.
Существуют ли настолько защищенные мессенджеры, что доступ к передаваемой через них информации действительно не могут получить никакие спецслужбы? Вот в качестве такого примера часто приводят разработанный Павлом Дуровым Telegram.
Не бывает безопасных способов общения, если вы не находитесь только под стеклянным колпаком, и у вас в этом стеклянном колпаке только двое. Все можно сказать вопрос, какие ресурсы для этого необходимо приложить, то есть сколько будет стоить взлом. Соответственно, ваша информация должна стоить дешевле, чем организовать взлом этой социальной сети. Тогда вы будете взломаны. Поэтому совершенно безопасных, наверное, нету.
Считает лидер пиратской партии России Павел Расудов. Резкое ужесточение контроля за интернет-сервисами в России началось еще год назад, когда вступил в силу закон об обязательном переносе персональных данных россиян с иностранных серверов на серверы, физически расположенные в России. 1 января 2016 года истекает срок, отведенный компаниям на осуществление переноса данных. На сайте Change.org опубликованы петиции с призывом к иностранным компаниям, таким как Google и Facebook, не подчиняться этому требованию. Как рассказал Радио Свобода один из авторов петиции, оппозиционный политик Леонид Волков, закон напрямую грозит безопасности граждан, поскольку переносом данных могут воспользоваться российские спецслужбы. Дело не в том, что они начнут вычитывать сообщения и искать в них инакомыслие, а в том, что они продадут каким-нибудь ворам информацию о том, какие вы билеты покупаете в интернете и когда вас нет дома, и вашу квартиру можно прийти и ограбить, говорит Волков. В случае, если иностранные компании прислушаются к этой петиции, их сервисы могут быть заблокированы в России. Надо сказать, что такая перспектива вовсе не кажется некоторым пользователям катастрофической. Например, пользователи торрент-трекера RuTracker с помощью онлайн-голосования решили не подчиняться требованию правообладателей об удалении части контента и фактически согласились с тем, что сервис будет пожизненно заблокирован в России решением суда, что и произошло позже. Сейчас каждый посетитель RuTracker может ознакомиться на его главной странице с возможными способами обхода блокировки. Однако в случае блокировки мессенджеров эти способы могут не сработать, и для того, чтобы продолжать ими пользоваться, клиентам придется идти на дополнительные ухищрения или смириться с потерей. А котиков обсуждать в тех социальных сетях, которые под запрет не попадут и будут признаны государством надежными, то есть готовыми в любой момент раскрыть спецслужбам или другим заказчикам любую информацию о своих клиентах. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем программу «Время свободы» интервью. Вела ее Динара Сетикова. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.